Глава 11. Сиско и Лорна еще работали в офисе Джерри Винсента. Я передал Лорне судебный ордер для банка и рассказал о двух назначенных на утро встречах. «Ты вроде решил отказаться от Патрика Хэнсона», — удивилась она. «Верно, но теперь передумал». Лорна сдвинула брови, ее обычная реакция на непредсказуемость моих поступков, которые часто ставили ее в тупик. Но мне не хотелось ничего объяснять. Я спросил, не появились ли новости в мое отсутствие. «Было кое-что. Деньги Эллиота переведены на счет. Даже если он узнал про Джерри, теперь поздно давать обратный ход». «Ясно. Вторая новость еще лучше. Я нашла папку с контрактами и прочитала о сделке Джерри с Эллиотом. Те 100 000, которые он перевел в пятницу, лишь первый взнос».
«А сколько всего?»
«Согласно договору, Винсент получил 250 тысяч. Это произошло 5 месяцев назад, и все деньги, видимо, были потрачены. Но он собирался получить еще 250 на ведение процесса. Это безвозвратный платеж. 100 тысяч – первая часть. Остальные должны поступить после начала судебного разбирательства». Я одобрительно кивнул. Винсент заключил отличную сделку. У меня никогда не было контрактов на подобную сумму. Меня смущало, как он ухитрился так быстро спустить 250 тысяч. Лорне придется как следует поработать с финансовыми документами, чтобы выяснить данный вопрос. Что ж, замечательно, если мы удержим Эллиота, а если нет, радоваться нечему. Что-нибудь еще? Лорна была разочарована. Ей хотелось, чтобы я пришел в восторг и осыпал ее благодарностями за открытие, но она упустила из виду, что мне еще только предстояло заполучить Эллиота. В техническом смысле он был свободен. Мне дали право первого выстрела, но если я не сумею его удержать, то никогда не узнаю, каково это – потратить на процесс 250 тысяч долларов. «Пока ты ездил в суд, у нас было несколько посетителей», – хмуро произнесла Лорна.
«Каких?»
«Приезжал один из детективов, работавших на Джерри. Увидев Сиско, он чуть на него не накинулся, но вскоре остыл и убрался во свояси».
«Кто он?»
«Брюс Карлин. Джерри нанял его для дела Эллиота». Я кивнул. Карлин был быком из бывших полицейских, после отставки переметнулся на противоположную сторону и теперь работал на защиту. Адвокаты часто пользовались его услугами, потому что он знал все секреты полицейской кухни. Однажды я тоже обратился к нему за помощью и пришел к выводу, что Карлин делает деньги на дутой репутации. Больше мы с ним не пересекались. «Позвони ему», — попросил я. «Пусть придет снова».
«Зачем, Микки? У тебя есть Сиско».
«Я знаю, что у меня есть Сиско, но Карлин работал по делу Эллиота, а я сомневаюсь, что в бумагах отражены все его детали. Ты же знаешь, как это происходит. То, что не записано, никто не сможет раскопать. Позови его. Пусть Сиско с ним поговорит и выяснит, что к чему. Заплатите ему, сколько попросит, а потом вышвырните к черту. Что еще? Кто сюда приходил?» Тот был парад неудачников. Заглянула Керни Эндрюс, вообразившая, что может просто прийти, забрать дело Эллиота и преспокойно удалиться. Я сразу ее отшила. Затем я просмотрела статьи доходов и расходов в операционном счете и обнаружила, что 5 месяцев назад ее наняли в качестве второго адвоката для работы с Эллиотом. Она продержалась всего месяц. Я кивнул, сообразив, в чем дело. Винсент искал для Эллиота нужного судью. Керни Эндрюс считалась занудой и бездарным адвокатом, но была замужем за Брайсом Эндрюсом, членом Верховного суда. До назначения на должность он 25 лет проработал в прокуратуре. По мнению многих адвокатов, он пребывал там и по сей день. Его считали одним из самых суровых судей в городе, действовавшим под опекой или по прямой указке офиса окружного прокурора. В результате у супругов образовалось нечто вроде семейного бизнеса. Жену часто брали в качестве второго адвоката на те дела, которыми занимался ее муж. Таким образом, создавался конфликт интересов и рассмотрение иска передавали другому, более снисходительному судье. Все работало как часы, главное, Керни Эндрюс не приходилось утруждать себя юридической практикой. Она лишь ставила свою подпись под бумагами, иногда появлялась в суде и дожидалась, когда дело исключат из рабочего графика мужа. После чего получала солидный гонорар и переходила к следующему адвокату.
Я понял, что случилось, даже не заглядывая в досье Эллиота. Дело вначале отдали на рассмотрение судье Эндрюсу, и Винсент решил, что у них плохие шансы. Прежде всего, Эндрюс никогда бы не выпустил под залог человека, подозреваемого в двух убийствах, и наверняка занял бы жесткую позицию по отношению к его адвокату. Чтобы решить эту проблему, Винсент взял в качестве помощника жену судьи. Далее рассмотрение иска передали судье Джеймсу Стентону, чья репутация была противоположна той, которую имел Эндрюс. В общем, сколько бы Винсент ни заплатил Керни, дело того стоило.
«Ты посмотрела сумму?» — спросил я. «Сколько он ей дал?»
10% от первого аванса». Я присвистнул. $25 000 ни за что. Теперь понятно, куда делась четверть миллиона.
«Повезло ей с работой», — заметил я.
«Но ей приходится спать с Брайсом Эндрюсом», — возразила Лорна. «Думаю, она в проигрыше».
Сиско засмеялся, я промолчал, хотя понял шутку Лорны. Брайс Эндрюс был лет на 20 старше и фунтов на 200 тяжелее жены. Не самое привлекательное зрелище.
«С посетителями все?»
«Нет», — усмехнулась Лорна. «Приходила парочка клиентов, они решили забрать свои дела, узнав о смерти Джерри».
«И?»
«Мы их отфутболили. Сказали, что только ты можешь распоряжаться документами и попросили заглянуть завтра. Они вроде хотели что-то возразить, но посмотрели на Сиску и передумали».
Лорна покосилась на детектива, тот встал, расправив широкие плечи, и отвесил насмешливый поклон. Лорна протянула мне листок. А вот их фамилия и плюс контактная информация.
Я взглянул на список. Первое дело было безнадежным, я не собирался браться за него. Второе, непристойное поведение на публике, наоборот, выглядело многообещающим. Женщину арестовали после того, как помощник шерифа приказал ей выйти из воды на пляже в Малибу. Она плавала нагишом, но никто этого не видел, пока полицейский не заставил ее выбраться на берег. Разумеется, он сделал это для того, чтобы доказать ее виновность, однако тем самым создал преступление, за которое арестовал женщину. Суду это вряд ли понравится, значит, есть шанс добиться оправдания.
«Хорошо, просмотрю их вечером», — произнес я. «А сейчас мне надо проехаться по клиентам. Начну, пожалуй, с Archway Pictures. Сиско будет со мной, а ты собирай вещи и отправляйся домой. Не хочу, чтобы ты сидела тут одна».
«Ты возьмешь с собой Сиско?»
Меня удивило, что Лорна задала такой вопрос при нем. Она имела в виду его внушительные габариты и зловещий вид. Татуировки, серьги, тяжелые бутсы и кожаный жилет. Лорна боялась, что Сиско напугает клиентов и принесет больше вреда, чем пользы.
«Да, мы поедем вместе. В крайнем случае попрошу его посидеть в машине, и потом кто-то должен сидеть за рулем, пока я читаю документы».
Я взглянул на Сиско, тот молча кивнул. Конечно, в Линкольне его байкерский наряд будет смотреться глупо, но жаловаться он не собирался.
«Кстати, о документах», — добавил я, — «у нас есть какие-нибудь дела в федеральном суде?»
Лорна покачала головой.
«Нет, насколько мне известно».
То же самое я ответил Босху, но меня все больше беспокоило, почему он об этом спрашивал. Я решил, что надо поговорить с ним завтра утром.
«Вот и прекрасно», — подытожил я, — «значит, теперь я снова лимузинный адвокат. Поехали».